Дорогие друзья, мы с вами вновь встречаемся, дорогие патриоты нашего всемирного движения Zoom Conference Movement, охватывающего уже, по-моему, все материки и страны. Нам подключается время от времени то Дональд Трамп, давно не видно было старичка, то Си Цзиньпин, который учит русский язык, видимо, достаточно успешно, чтобы понимать предметы, нами обсуждаемые. Должен отметить высокий морально-политический дух участников Zoom-конференции. Давно уже у нас, слава тебе, Господи, не было ни мордобоя, ни склок, ни свар. Мы дышим одним воздухом веры и любви. И как-то незаметно этот жанр общения вошел в контекст нашей жизни. Я сегодня нахожусь в столице, слава богу, мне не пришлось пересекать границу, чтобы попасть в Иерусалим или куда-то на севера, на Валаам, на Соловки. Сзади меня находится один из московских известных храмов Архангела Гавриила, Антиохийское подворье. Видите храм в обрамлении деревьев. Обстановка в Москве тихая, спокойная. Не знаю, что там у нас в Голландии. Сергей, Лариса, надеюсь, что темнокожие друзья не крушат фонари и машины, как это в провинциальных городах Франции. Конечно, за Европу немножко мы все переживаем, потому что о Европе писал Александр Сергеевич Пушкин в романе «Евгений Онегин». Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. И вот этот прелестный уголок со старинными площадями, ратушами, храмами сегодня как-то достаточно быстро теряет это умиротворение, такое сонное состояние, какие-то зреют социальные напряжения, слава богу, не везде и не всюду, но мы, русские, переживаем, потому что обнимаем весь мир любовью, сочувствием, и нам сочувствие дано, как и дана нам благодать от наших предков, от Владимира и Ольги, дар душе славянской, широкой и гостеприимной. Ну, признаемся, что состав крови у нас крайне разнообразный. В ком-то живет шотландский пират или донской казак. Все это у нас смешано, перемешано. Однако благодать Святого Духа, дышащая в лоне православия, она и созидает красоту образа Божьего в человеке, восстанавливает эту Богом данную честь и благость. И будемте молиться, дорогие друзья, чтобы наш дряхлеющий мир в каких-то подергивающихся конвульсиях и схватках, болезнях Паркинсона, я образно выражаюсь, сдерживаемый Божьей благодатью, гармонизировался в лице сынов и дочерей Матери Церкви и тех, кто еще обладает здоровой волей, имеет понятие о человеке и человечности, придерживается естественных совестью продиктованных норм бытия. Сегодня мне хотелось бы с вами побеседовать о Архангеле Гаврииле. Вы видите его изображение, старинная икона северного русского письма. Чуть ниже собор архангелов, в силу того, что в среду как раз вот в этом-то храме, в храме архангела Гавриила, будет престольный праздник, и мы, поздравляя, безусловно, грядущих именинниц и именинников Ольгу и Владимира, 24, соответственно, 28 июля, а там не за горами еще святая Марина Маргарита, 30 июля, обратим сегодня наш взор на архангела Гавриила и перенесемся от земли к небу. Это всегда приятно и отрадно человеческой душе, потому что она странница здесь на земле. Человек – это дух в первую очередь, и лишь в четвертую – тело, соматика. На первом месте психика, психия, душа. И поэтому усыновленные Отцу Небесному кровью Христовую, мы живо интересуемся ангелами, как они предстоят Создателю, в чем черпают для себя нетленную пищу, как созерцают несотворенный свет Божества, коль сладко для них призывание имени Христова. Насколько они быстродвижны, духовны, летучи, кратки, смиренны, чисты, радостны, трепетны, благоговейны. Насколько они утверждены в добре, их именуют, вы помните, вторыми светами. Первый и несозданный свет Троица, поклоняемое в Отце, Сыне и Духе Святом, Едино Божество, Три ипостаси. И вот этот несотворенный божественный свет, который воззвал мир к бытию и содержит его силой своей чрез, пречистую Деву Марию посредством ангелов, приемлет все творение, и небо, и земля, и люди, и человеки, и преимущественно этот свет падает лучами своими в сердца верных чад Матери Церкви. В таинстве крещения эта лампада была возжжена, и наша духовная, нравственная, целожизненная задача не угасить эту лампаду, но поддувать туда свежего воздуха смирения, всячески ограждать этот огонек, ограждать под происков лукавого, всячески вымещать с Божьей помощью страсти из комнаты нашей души, гори, гори ярче, гори, гори ясно, чтобы не погасло, из искры являлось пламя, не коптящее, смердящее гордостью, похотью, гневом, но тонко-тонко сияющие, распространяющие лучи веры, кротости, смирения и любви. Ангелы в этом нам помощники. И, конечно, один из семи архангелов, святой архангел Гавриил, в его длиннополых белоснежных одеждах, как он изображается на иконах и у светских, точнее, религиозных живописцев эпохи Возрождения, вплоть до конца 19 столетия. Архангел Гавриил, имя которого означает «человек Божий» или «крепость Божия», он изображается иногда с яшмовым зеркалом в руке. Это символ Священного Писания, Слово Божье, вглядываясь в которое, мы уясняем для себя свой собственный образ и черпаем божественные тайны, нам сообщенные Создателем, с тем, чтобы ими очищаться, питаться и животворяться. Тот же архангел держит в руке райскую ветвь, поднесенную некогда пречистой деве, незадолго до ее исшествия из видимого мира. архангел Гавриил, конечно, был тем ангелом, одним из тех ангелов, которые восхвалили Господа Бога и поклонились Ему, когда Создатель завершил весь круг творения, и когда свершены были звезды, поклонившись Ему все ангели Его. Это небесное воинство, славящее Господа сил, Господа воинств, черпающее в словословии Творца, обновляющие их благодатную силу. Ангелы самим своим бытием и вот этим денонощным словословием Творца «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф», свидетельствуют они, «исполни небо и земля, слава Твоя». Архангелы и ангелы указывают нам собственным примером, что сотворенные существа, словесные и разумные, и это человек, словесное существо, свое бытие делает благо бытием, когда его ум и сердце и вся совокупность душевных сил направлены к источнику жизни, света и тепла, когда мы вслед за пречистой девой свидетельствуем о самих себе: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем». Если ты хочешь быть радостным, бодрым, жизнедеятельным, если ты хочешь искриться благой энергией, не хочешь засыпать на ходу, впадать в спячку, как таежный медведь, если ты хочешь, чтобы к тебе не приставали вот эти сгустки тьмы, называемые печалью, хандрой, сплином, спросите Александра Сергеевича Пушкина, он вам много расскажет о том, как страдает душа от сезонного недомогания, депрессивного. Тщись прославлять Господа не языком, конечно, только, но устремлением к Нему своего духа, служением людям, стараясь все делать хорошо и на отлично, понимая, что по слову апостола мы призваны и душой, и телом прославлять Отца Небесного через Христа, таинственно соприсущего нам. Вот первый урок архангелов, словословие Творца. Может быть, это не слишком понятно китайцам, но словенам, славянам настолько же естественно славить Господа, насколько сродни им самое это имя. Славянин. Ну, голландцы и французы, и франки, и кельты, и пикты, и саксы, и англы, и китайцы не должны, безусловно, отставать. Все мы одна дружная семья по замыслу Творца. Возвратимся, однако, к архангелу Гавриилу. Вы помните, этот небесный вестник особенно опекал имевших духа пророческого. Святой пророк Даниил пользовался сведениями, которые предоставлял ему архангел Гавриил. Именно этот архангел сообщил министру вавилонского владыки, архангел Гавриил общался с пророком Даниилом, а тот служил при дворе Дария. И в седьминах, 70 седьмин, 490 лет, вот срок, на который был открыт святому пророку Даниилу, отделявший его жизнь до явления на иорданских водах Господа нашего Иисуса Христа, Мессии, помазанного Духом Святым. Соответственно, не наше дело разуметь времена и сроки, они не вмещаются в нашу коробку передач ментальных. Но мы можем смиренно преподать к Архангелу Гавриилу, принося ему духовные жертвы, благодарение, молитв, чтобы он не открывал нам, мы этого недостойны, конечно, грядущее в семилетиях, но даровал нам смиренно ожидать исполнения сроков, даровал нам всегдашнюю бдительность, даровал нам терпение, потому что сегодня каждый из нас задается вопросом, ну сколько же будет продолжаться специальная военная операция, ну когда же воинственный союз НАТО признает безрезультативными все попытки прорвать линию российской обороны. Когда же, наконец, это кончится, и мы можем приступить к периоду мирного строительства, созидания, деинтоксикации наших соотечественников, которые, увы, через водопровод, запущенный по американской системе, оказались вот так инфицированы гордостью, ненавистью. Не дай бог и нам этой заразой заразиться, не правда ли? Архангел Гавриил, тебе открыты времена и сроки. Ты предстоишь вместе с архангелом Михаилом, Рафаилом, Уриилом, Силафиилом, Иегудиилом, Варахиилом, несозданной Троице. Вдохни в нас, грешных сынов земли, вместе сынов царствия, дух трезвения, дух крепости, дух внимательной молитвы, а более всего дух смирения, чистоты и любви, столь вожделенных тебе, дабы мы учились по примеру твоему выну всегда видеть лице Отца нашего Небесного, то есть устремляться духом к непостижимому, неисследимому, невидимому, неведомому в существе своем Творцу и Отцу нашему, и стоять на страже своих переживаний, внимать себе, быть бдительными к исполнению воли Господней, быть ревностными к свершению заповедей Божьей. Вспомним, что архангел Гавриил еще и особый служитель, служка Пречистой Деве Марии, чистейший, честнейший Херувим, славнейший без сравнения Серафим. Она, как свидетельствует предание, привыкла из его чистых нетленных перстов принимать в 3 часа пополудни небесный хлеб, который ангельские силы приносили в храм, питая Бога от раковицы. Она свыклась к собеседованию со светлыми небесными силами, охранявшими эту кратчайшую, чистейшую деву от всех прилогов лукавого змея. Именно ей, Мариам, пречистой и пречестной девице, у источника в Назарете явился архангел, обрадовавший ее вестью и вместе предложивший ей это высочайшее служение послужить тайне Бога воплощения. И вновь уже в самой горнице, когда стало понятно, что Пречистая покорна Господу своему, да будет мне по глаголу твоему, явившись ей, был свидетелем, как Дух Святой своей божественной энергии снизошел на Пречистую Деву после слов «Дух Святый найдет на тебя, сила Вышнего осенит тебя». Этот архангел сопровождал Матерь Господа во все годы ее земной жизни, благовествуя, как мы слышали, ее исход, преподнеся ей райскую ветвь. Эту райскую ветвь держал в руках Иоанн Богослов во время похоронной процессии. Эта ветвь источала благоухание и какие-то испущала лучи божественного света. архангел Гавриил хранил по вознесении Спасителя Матерь Господа от всех происков фанатичных талмудистов, фарисеев, саддукеев с их иродовой закваской, и она оставалась невредимой, не скажу невидимой, в этом городе, где и поныне турбулентность зашкаливает, названный в Священном Писании Содомом и Гоморой. Этот город назван Египтом, по, конечно, не по святым местам, где стопы нашего Спасителя запечатлелись, но по тайне беззакония, вынашиваемой в сердцах от отступников от Моисеева закона и, соответственно, от богатства, милости, явленной в истинном Мессии Израиля. Итак, архангел Гавриил – хранитель Девы. Он близ нее находился, и мы, соответственно, должны и можем вверять наших детей покровительству Пречистой Девы и архангела Гавриила, чтобы он помогал нашим подросткам, да и нам самим сохранять мысли и чувства в чистоте, не уязвляться раскаленными стрелами лукавого духа. Чтобы мы подражали Лоту, который, живя среди людей неистово развратных, не впускал в душу никакой нечистоты, но да светится имя Твое, Господи, прижимал к сердцу эту драгоценную жемчужину имя Господа Иисуса Христа, питающее и просвещающее ангелов, и это имя дано и должно быть для нас источником очищения и вдохновения. Что-то у меня об ангелах в своей книжечке, подсказочке, найду ли я? Да, вот найду, уже кто-то, наверное, слышал в прошлом году. Ну, давайте-ка по обычаю. После монологического, прозаического вступления маленький кусочек поэзии. Ко мне пришел сегодня ангел смерти, чела коснулся трепетным крылом, и быстролетной жизни дни отмерив, снял пелену с очей, как легкий сон. И обернулся вспять, а там былое, увидел всех, кто мне дарил добро. И сердце вмиг заплакало от боли, почто любовью им не воздало. Узрел переплетение тонких нитей, связавших крепко мой бессмертный дух, лампаду сердца посреди извитий, фитиль ее, увы, давно потух. В молчании явившийся мне вестник слезам и воздыханием внимал. Я каялся в тщеславии и лести, гневливости, лукавстве. Он молчал. А между тем все сердце умирилось, и мыслей прекратился вечный спор. Я чувствовал покой под сенью крыльев того, кто в эту ночь свой нес дозор. Прошу тебя, в тиши я молвил, ангел, благоволение от меня не отыми. Твое присутствие да будет знаком, что приняты стенания мои. Я не заметил, как поник главою, и словно малое дитя уснул. Что же случилось в эту ночь со мною? Бог даст по пробуждении пойму. Да, действительно, дорогие друзья, ангелы Господни незримо, но явственно участвуют в нашей судьбе, и их соприкосновение их нетленное соприсутствие дано нам различать и осязать вполне явственно. Так учит нас и преподобный Серафим, говоря, что дар внимательной молитвы, когда твоя молитва не прерывается помыслами, мечтаниями, но ложится к стопам Спасителя слово за словом. Тебе отверсты небеса, ты осязаешь и чувствуешь, что Господь тебя видит, слышит, соприсутствует тебе. Это знак, что Архангел Гавриил молится вместе с тобою. Дорогие друзья, мы переходим с вами теперь к ответам на вопросы. У нас крупная реформа в нашем Zoom Conference Procedure, в наших обыкновениях. Многим из участников Zoom-конференции немножко надоело, что вопросы какие-то у нас бессистемные, то густо, то пусто, то сахар, то соль. И возникло такое, появилось предложение, что вы заранее, поделившись на какие-то группы, есть друзья, единомышленники, есть оппоненты, наверное, для себя разрабатываете или обсуждаете наиболее интересную вас духовную проблему. Вот сегодня у нас это выразилось в том, что собраны в одну кучку вопросы о талантах, о одаренности душевной и очень глубокие вопросы. В чем наша реформа? В том, что вы заранее между собою, размышляя о той или иной проблеме, педагогика, духовная жизнь, самопознание, история. Я, конечно, не универсал, все-таки это должно быть поближе, наверное, к Священному Писанию, к нравственному богословию, к педагогике и воспитанию. Это вот такие морские коньки, которые мне наиболее близки. Вы заранее Алексею Юркевичу, это наш технический помощник вместе с Сергеем Колупаевым, который стоит у истоков Zoom-конференции, вам сюда будет прислана почта Алексея Юркевича, и вы ему на почту будете ваши вопросы заблаговременно посылать. Может быть, вот какое-то гнездо вопросов, как сегодня у нас связанные с талантами, о том, как талантливому человеку, а без талантов не бывает, мыслите себе, что от Бога, каковы опасности. Вот. И, соответственно, на Zoom-конференции после монологической части я сначала сосредотачиваю внимание на этом узле сродственных вопросов, а под конец мы переходим уже к бытовым. Батюшка, у меня протекла труба, как это воспринимать, это мистика или это мой собственный недогляд. Батюшка, соседка на Дермантиновом, моем на Дермантиновом, Дермантиновой двери написала плохое слово, назвав меня жабой. Как вот мне простить или написать ей что-нибудь по СМС-сообщению? Вот это вторая часть таких вопросов спонтанных, встревоженных и глубоко личных. Мы ее будем в конце эту кучу ворошить. И таким образом все будут довольны. Вопросы более глубокого содержания, выношенные заранее, у нас пойдут в первой части, и затем кратенько, батюшка, помолитесь, мне начислили пенсию вместо обычных 25 тысяч, я получил 150 тысяч, что мне делать? Заявлять о том, что они глубоко ошиблись, или просто потерпеть, помолчать, я уже такого не просила. Вот эти бытовые вопросы мы отнесем к заключительной части нашей программы. Господа, поднимите, пожалуйста, руку, кто, кому по душе такое вот распределение. Мне лично это по душе. такое распределение этих вопросов, чтобы у нас мы в течение всей Zoom-конференции не ломали копья, никого не обижали. Вот, благодарю вас, единодушно принято, ура, ура, ура. Итак, я обращаю внимание на вопросы по теме «талант и одаренность». В древнее время талантом называл денежные единицы, мера веса драгоценного металла. Новозаветное время изменило значение этого слова. Под талантом стали подразумевать Божий дар. Кто-то называет это Божьим даром, кто-то одаренностью, как говорят, природа одарила или от родителей было усвоено. В нынешнее время талант преимущественно используется для обозначения выдающихся ярких звездных способностей. О чем же говорит Слово Божие в притче о талантах? Притча о талантах, конечно, говорит не о писательской способности или способности к языкам, или музыкальные способности обсуждает. Притча о талантах говорит непосредственно о благодати Святого Духа, о благодати, которую мы получили каждый в таинстве крещения. Каждый из нас, вот я сегодня крестил двух взрослых, двух малышей, трех малышей, со словами «печать дара Духа Святого», помазочком наносил мира на все части тела, и Дух Святой снисходил в этих уже очищенных крещением людей, и вы знаете, чудные изменения. Один мальчик, подросток, ну, какой, скорее, младенец, наверное, ему лет годика 4 было, все время плакал, хныкал, как-то хмурился, ничего ему не нравилось. Вот после крещения он вдруг, я его даже не узнал, такая улыбка, так он ручки тянет к батюшке, и такое преображение после помазания помазочком, Дух Святой найдет на тебя, сила Вышнего осенит тебя. Притча о талантах говорит непосредственно о даровании каждому из нас божественной энергии Духа Святого. В этом смысле мы все одним миром мазаны, бесталантных среди нас нет, свет во тьме светит, каждый из нас получил этот драгоценный дар, у каждого из нас за пазухой Христос, жемчужина Духа Святого. И единственное нужно сказать, что у каждого свои индивидуальные особенности, свой уникальный строй личности, и, конечно, благодать Святого Духа всем нам дана щедро, не мерою Бог дает Святого Духа, но ложится эта благодать в область нашего бессмертного человеческого духа, возбуждая все наши естественные богодарованные силы к служению Творцу. И здесь мы можем, безусловно, говорить о каких-то природных расположенностях, талантах. Скажем, сильный ум наследует ребенок от родителей, папа преподает философию, мама пишет воспоминания о художниках Серебряного века, на ребенке отражается, безусловно, состояние души родителей. Но бывают люди, поцелованные Богом, это, наверное, те, кто с детских лет чувствует какое-то призвание. Вот мальчик не выпускает из рук карандаша, вот мой брат-близнец прислушивался ко всем звукам, которые издавала посуда, абсолютный слух, и музыка его завлекла. И вот благодать Святого Духа, конечно, освещает и эти природные таланты. Есть ли лишённые таланта люди? Нет, конечно, потому что разве не талант свобода? Мы, в отличие от обезьян, можем выбрать любой мотив. Произволение наше свободно. И это чудный дар, которого сам Бог нас не лишает. Разве не талант разум, когда мы можем осмыслять собственную жизнь, смотреть на себя со стороны? Разве не талант бессмертие души, наш вечный дух, который не способен умереть и жаждет общения с Творцом? Безусловно, и в человеческом обществе Создатель премудро в каждого вложил тяготение к тому, к другому. Кто-то с детства хотел быть мамой, а кто-то тянулся к уединению, к созерцательной жизни. Вот в многодетных семьях мама скажет, что у каждого ребенка свой характер, свои наклонности, свои интересы. И мама, скажем, имеющая семеро козлят, она вам расскажет о том, как премудро эти природные дарования распределяются в ее чадах. Много деток – хорошо. Мама с двумя детьми не может эту тайну как следует отследить. А вот в многодетных семьях, где родители заботятся о воспитании детей, им видно, что каждый ребенок – это цветок со своими лепестками. Многие говорят: у меня никаких особых талантов нет, забывая прежде всего о даре Святого Духа. Ведь Божья благодать – это главный твой талант, твое сокровище, которое сияет в глиняном скудельном сосуде. Этот дар тебя соединяет с самим Творцом. Этот дар побуждает тебя непрестанно молиться. Этот дар делает тебя свободным в исполнении заповедей Божьей, дает тебе нравственную силу. Этот дар делает тебя способным любить и обнимать всю планету и всю Вселенную. Этот дар делает твой ум ясным, а сердце мирным. Что значит особых талантов нет, когда ты любимое Богом дитя, и твой главный талант и предназначение – быть седалищем, престолом божества? Сам Бог умещается в груди твоей, тот, кого не умещает Вселенная. Поэтому человек, говорим о христианине, сказочно богатое существо, малым чем умалённое от ангелов. Что есть человек? Господи, яко помнишь его и посещаешь его, а Бог посетил людей своих, облегшись в наше естество. Главный талант наш – это способность любить Творца, разумно искать его. Мы способны вместить в себя невместимое божество. Именно через нас, говорит Григорий Богослов, солнце и луна, деревья и цветы, море и горы славят Господа. Через нас, апостол Павел говорит недвусмысленно, что вся совокупность творения чает, затаенно ждет, покуда мы взойдем в достоинство сынов Божьих, сынов света, сынов царствия, то есть покуда Христос изобразится в нас, и мы будем, как земные боги, носить в себе самого Творца, и Он будет верховодить нами, управлять нами и разливать через нас, как малые светила, свой свет в этом мире. А ты мне говоришь, что Бог не почтил тебя талантами, поэтому ты будешь смотреть, как мухи садятся на клейкую ленту, и считать этих мух. Первая муха, вторая муха. А потом будешь пытаться заснуть, и уже будешь считать слонов. Один слон, второй слон. И жизнь будет тебе казаться злой шуткой, а себя ты провозгласишь провинциальным актером на какой-то сцене с рампой. На рампе, сцене без Юпитера. Эти песни нам меланхолические и слишком хорошо знакомы. Не мы ли их пели с вами до тех пор, пока не стали участниками нашей Zoom-конференции, которая открыла нам не столько светлое будущее, сколько светлое настоящее. Научила нас держать единый строй молитвы и любви. В главном мы едины, товарищи. Во второстепенном у нас с вами свободомыслие и во всем любовь. Посмотрите, наша Zoom-конференция уже охватывает, по моим скромным подсчетам, едва ли не 3 миллиона человек. А знаете ли вы, что по данным статистики сейчас в Германии 2 миллиона немцев обратились в российское посольство, слыхали, нет, с просьбой предоставить им гражданство и помочь им перебраться в Россию. 2 миллиона немцев едет к вам. Дорогие друзья, готовьте ваши зимние квартиры и дачи. Анна Федоровна, готовьтесь принять немецкую семью. Sprechen Sie Deutsch? Achtung, Achtung! Deutsche Soldaten und Offizieren! На гусиное болото сколько там нагрянет немчуры. Давайте встречайте гостеприимно. У Пушкина в Борисе Годунове игумен говорит патриарху Гришке Отрепьеве: грамота далась ему, Отрепьеву, не от Господа Бога. Вопрос, о какой идет грамоте речь? Если речь идет о своего рода ярлыке, что обманом Отрепьев получил какую-то верительную грамоту, представляющую его как будто бы лицом царского происхождения, то значит идет речь, что он обманом, лукавством сей документ от гордых поляков или от кого получил и, соответственно, проник в Россию с лукавыми намерениями. Я вот только что оттуда вернулся. Это село Погорелово Городище, 187 километров от Москвы. Там и находится эта самая корчма, знаменитая корчма, фигурирующая в Борисе Годунове Александра Сергеевича Пушкина, где состоялся знаменитый разговор Гришки Отрепьева с литературными и другими персонажами. Вопрос, может ли быть талант, способность не от Бога? Может ли лукавый развивать человека в традиционных умениях и дисциплинах, принятых в христианском мире? Лукавый – это паразит, он может только разрушать. Лукавый – это гнида, которая только сосет кровь чужую. Но лукавый носит в себе эту разрушительную энергию, которая может раздувать человеческую гордыню, не правда ли? А гордыня может толкать человека, как тяни толкай, как некий буксир вперед. И так как мы наделены естественными талантами и склонностями, пока Бог не даровал нам инсульта, или, это я говорю условно, дорогие, или пока мы лбом не натолкнулись на какой-то телеграфный столб, иной человек может развивать бешеную энергию. Ну, например, какой-нибудь художник, пользуясь навыками, полученными в училище 1905 года, специализируется на порнографических сюжетах, которые он где-то в Сокольниках из-под полы продает любителям жареного. Ну, очевидно, что, набив руку на женской натуре, он может это достаточно профессионально рисовать или писать, но что и кто им владеет? Поэтому лукавый, безусловно, может подселиться, ужасно раздувая человеческую гордыню и тщеславие, как будто содействуя. Чему он еще может содействовать? Вот такому успеху, вот, да, приводит клиентов с сомнительной репутацией, платит этому художнику дорого, он свой талант разменивает на сребреники, вот он идет по восходящей, какие-то сомнительные телепрограммы, где развешивают его произведения, «Дом 1», «Дом 2», что-нибудь такое. Понимаете, что лукавый ведет человека к пропасти с тем, чтобы затем этого несчастного нового Фауста низвергнуть в тартарары. Итак, энергия человека может быть не от Бога, но эта энергия способствует развитию каких-то естественных дарований, Покуда Бог терпит, терпит в человеке это ложное направление его ума и воли, вразумляет его, ну и, наконец, приходит час, когда он будет остановлен. Иногда это бывает уже слишком поздно, когда человек уже не способен покаяться. Дальше смотрим. Талантливый исполнитель, пианист, певец не может не надеяться на успех. Ну, если он хорошо и вкладывая все свое сердце в разучивание произведений, сонаты Бетховена или концерт Моцарта для скрипки с оркестром, выходит, конечно, он хочет подарить свое мастерство, свое искусство. Он хочет, чтобы через эту игру умягчались сердца людей, и это называется успехом, когда он будет услышан, когда публика примет его игру, когда она оценит его искренность, его труд, наградит его аплодисментами. Успех – это как бы ответ его труду, но ожидание успеха – это всегда почва для тщеславия. Всегда ли почва для тщеславия? Всегда ли, если ты вообще не мнишь о себе ничего и себя почитаешь служащим тем, кто тебе внимает, то самый успех ты понимаешь совсем не тщеславным образом. Вот я, например, педагог, учитель. Что для меня успех? Успех – это прикоснуться к сердцам и душам учащихся, запечатлеть чувства добрые, посеять семена сначала в своем сердце, а потом в сердце питомцев, как это говорят, семена разумного, доброго и вечного. Успех в том, чтобы сердца людей отозвались, откликнулись или отдохнули, успокоились. Вот ожидаю ли я успеха от Zoom-конференции? Ну, я об этом не думаю, но, конечно, хочется, чтобы это было не в тягость, а в радость, чтобы все мы как-то вздохнули облегченно, сказали, как хорошо, пролетели 59 минут, пролетели как 5 секунд и 9 десятых секунды. Давайте раздвинем рамки Zoom-конференции и побеседуем до 12 ночи. Даже вот Аленка не хочет спать, сидит у себя на кухне на зелененьком стульчике и улыбается. Не знаю, как она сегодня заснет. Такое у нее, такое, знаете, движение, как вот приезжал в Советский Союз Ким Ир Сен, и вот стояли, помните, по обеим сторонам дороги люди, студенты стояли из организации, люди, и флажками так вот махали, 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 как Аленка. Итак, дорогие друзья, зачем нам тщеславие? Сегодня нет времени ни для тщеславия, ни для уныния. Время сокращается, близ есть преддверие, час нашей кончины исхода неизвестен, спешите делать добро. Где тут место тщеславию? Тщеславие давно утонуло в гусином болоте. Галя, вы слышите меня? У вас там тщеславие все утонуло и ушло в область этого вот перегноя полезных ископаемых. Ну, а если кому хочется тщеславиться и зарабатывать дешевый авторитет и прославлять имя свое, забыв о молитве «Да светится твое имя, Господи», хозяин-барин, об этом в Апокалипсисе тоже выразительно сказано. Грешный, точнее, праведный дотворит дела правды, а скверный досквернится. Оскверняет себя, если хочет. Ей гряду скоро и возмездие мое со мною, воздать каждому по делам его. Как управляться с этим грехом? Не нам, Господи, не нам, а имени Твоему дай славу. Перед каждым делом помолись, Господи Иисусе Христе, помоги мне свершить задуманное во славу имени Твоего святого. Или просто досветиться имя Твое, Господи. И, конечно, не забыть поблагодарить Господа Бога после еды особенно, потому что это тоже его дар. Вопрос про талант не от Бога. Эдит Пиаф была слепой, незрячей. Точная информация, что она, девочка, была незрячей. Я первый раз слышу. И прозрела после молитвы, обращенной к Терезе из Лизье. Никогда об этом не слышал. Я знаю, что она с детских лет, ее эксплуатировали, ее талант. Вот. Эдит Пиаф была скромная, такая тонкая, худенькая девочка. Прозрев, она увидела пианино и заболела музыкой. Не от лукавого ли это ей пришло? Прозрение от лукавого прийти не может, согласитесь. От лукавого может прийти только слепота. Слепота, потому что иногда мы, правда, сами вилкой и ложкой копаем себе могилу, сидим в телефончиках, и наши диоптрии падают, и развивается астигматизм. Это тоже по глупости человеческой, мы не бережем Богом данное здоровье. Не от лукавого ли к ней пришло увлечение музыкой? Я думаю, что это было бы огрубление темы. Огрубление темы. Давайте вспомним Марию Юдину, которая получила сталинскую премию за свою игру в суровые годы и тотчас отдала все денежки на возрождение храма, по-моему, Пимена Великого в Москве. Все зависит от того, как этот дар ты осмысляешь, если ты воздаешь за него благодарность Господу, если ты общаешься с людьми, щедро им делишься, потому что тебе хочется, или ты сознаешь себя призванным утешить, умирить человеческие души. Если ты чувства добрые, по слову Александра Сергеевича Пушкина, лирой своей пробуждаешь, то лукавый скрывается в другом. У нас там следующий вопрос об этом говорят. Если ты действуешь по его подсказке и вляпываешься в какие-то дурные истории нечистоплотные. Как правило, женщина, сами знаете, во что она может вляпаться, если встречается с мужской непорядочностью, неверностью и прочее, прочее. Гений знает, что дан ему дар. Страшится более всего потерять его. Страшится потерять его. Ну, некоторые настолько бесшабашны и тщеславны, что не страшились вляпываться в истории, думая, что этот дар дан ему навечно и составляет его неотъемлемую собственность. А можно даже и не вляпываться в истории, но по тщеславию считать, что это твое органично тебе присущее качество. Знаете, например, как страдал Федор Иванович Тютчев в конце жизни, а это поэт-мудрец, поэт-философ, когда вследствие перенесенного удара, возможно, инсульта, легкого удара, не приведшего к обездвиженности поэта, вдруг он увидел, что его не слушаются слова и строчки, что не слагаются в его сердце те прекрасные строки, которые принимались на ура всем обществом. Умом России не понять, аршином общим не измерить. И вот не складывается. Или почитайте, например, о Некрасове. Этот русский барин сделал вызов обществу, вступив в так называемый гражданский, то есть невенчанный, негосударственный брак. И потом стал страшно скорбеть, как это вообще свойственно многим пожилым людям, и писал в дневнике: не смерть страшна, а умирание страшно. И вот он привык очень же плодовитый писатель и талантливый, со своим стилем неповторимым. Он, когда уже приходили последние дни его жизни, он все требовал бумагу, бумагу и какие-то каракули. Какие-то каракули. Ему казалось, что сейчас он обессмертит русскую литературу новым шедевром, а он уже даже писать не мог, какие-то каракули там выползали из-под его руки. Вот. Да, это я комментарий на то, что страшиться более всего потерять. Но есть люди, которые сознают за собой дар и берегут его, как певцы берегут свой голос, боясь застудиться. Или конькобежцы берегут свои связки, сочленения. А вот батюшки должны руки свои беречь, ведь они поднимают чашу, понимаете? Вот. Хорошо ли священнику боксировать там или скалолазанием заниматься, когда он должен литургию божественную служить? При этом часто образ жизни избирается сознательно греховный. Это вот наш серебряный век. Действительно, специалисты по серебряному веку знают, что талантливые, одаренные харизмы и слово люди тогда погружались просто в такое болото. При этом великий дар нисколько не умаляется. Почему так происходит? Он не может не умаляться, этот великий дар, потому что в чистом сердце живет Господь. Бывает, что человек исписывается, уходит вдохновение, уходит легкость. Вот. А если она, эта легкость не исписывается, это не уходит, это значит, что милостивый Господь дал прикоснуться великим страданиям к этой душе. Почитайте «Реквием» Анны Андреевны, как она там стояла у крестов. На пересыльной тюрьме в Ленинграде. Почитайте ее стихи о войне, вы видите, что эта русская женщина вобрала в себя боль и страдания всех своих современниц. У каждого судьба индивидуальна и неповторима из наших замечательных литераторов. Но одно ясно, что если Дух Святой уходит из крещенной души, душа грешит там и не кается, у нее остается природное дарование, но оно уже не может, как жар птица, поднять человеческую душу. Что-то пишется по инерции, а что-то пишется уже, почитайте поэму «Без героя». Это уже не божественная комедия Данте, это какой-то такой фантасмагорический коллаж по форме. Да, может быть, изысканно и тонко, но сама форма какая-то разодранная, какой-то хаос врывается в композицию. А уж о содержательном плане, что говорить, там какие-то напластования фантазий, видений, трудночитаемое произведение. Будь наша великая поэтесса иной судьбы, может быть, ей дана была совсем другая сила к концу ее поэтического пути. Но мы не отождествляем талант, конечно же, с ошибками жизненными и не судим о поэте по его ошибкам, но пытаемся черпать и находить нечто вневременное в его произведениях и не выносим о нем никакого суда. Церковные люди нередко говорят, по большому счету, что искусство вообще не нужно. И если грех – это все, что мешает молиться, то это как раз просветское искусство. Что можно сказать на это? Ну, согласитесь, дорогие друзья, огрубленная формула, не правда ли? Огрубленная формула. Что значит мешает молиться? По Пушкину искусство должно быть величаво, Оно должно раскрывать перед душой горизонты, приподнимать душу. Вот вчера или позавчера я слышал беседу одной девочки, которая в Лондоне, русская девочка, учится в Лондоне в какой-то старинной школе. И при мне моя супруга, матушка, литератор, учитель литературы, задавал вопросы, что они по русской программе изучают. И эта девушка, лет 14, говорит, мы изучаем «Один день Ивана Денисовича Солженицына». Я оставлю сейчас в стороне английскую школу и все прочее. Но если вы читали «Один день Ивана Денисовича», это же светское искусство, мешает молиться или не мешает? «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича», а вот мне принесли недавно книгу «Погружение во тьму» русского писателя Волкова. Давно читал это произведение. Это светское произведение, но оно принадлежит русской культуре. И вы знаете, когда вы соприкасаетесь с каким-то настоящим художественным произведением, столько-то там градусов по Фаренгейту или Диккенса, Оливер Твист, читал в детстве. Это вам не мешает молиться, а напротив, ведет вам к постижению тайн человеческой судьбы и, напротив, устремляет ваш дух к вечности. Помните, что сказал старец Варсонофий Оптинский о творчестве Шекспира? Он сказал, что Бог Вильяму Шекспиру, кстати, Вильям – это православное имя. Представьте себе, что есть святой Вильям, православный святой раннего Средневековья. Ну, сам-то Шекспир, конечно, не был православным, но по мысли Варсонофия Оптинского все произведения Шекспира ставят читателя под знаком вечности. И поэтому он, Шекспир, как сказал не я, а старец Варсонофий Оптинский, нашел у Господа воздаяние вот за то, что его творчество раскрывало вечность, порог и полог вечности пред читателем, ставит человека пред лицем Господа. Вот вам Варсонофий Оптинский, а вместе с талантливым Владимиром Владимировичем Маяковским сказать «Пушкина за борт с корабля», ну, это просто риторика и самоутверждение поэта, который в глубине души так не считал. Современная молодежь не воспринимает, увы, уже глубокое искусство. Например, ностальгия Тарковского. Герой там принимает хлеб и вино, готовится к жертве, глубокий христианский символизм. А у людей, современных, скажем, студентов ГИКа, поверхностное восприятие, они глубокого художника не понимают. А мы с вами как будто понимали в школе Достоевского или Пушкина или Лермонтова. Считаю, что лучший друг большевиков Александр Сергеевич, потомственный дворянин. Мы тоже были просто птенцами, которые обламывали свои ногти и зубы о классические произведения, не дорастая до проблематики войны и мира. И даже тургеневская «Му-му», которая сейчас стала предметом шуток и анекдотов, гораздо глубже этот рассказ, чем в подачу методистов. Я думаю, что студенты мельчают, но среди них все равно огоньки, такие светлячки находятся. А придет время, вечный студент 10-20 лет спустя раскроет свою тетрадь, если она у него сохранится, услышит ваши комментарии на ностальгию Тарковского и скажет: «Эврика, мне открылось». Поэтому не будем отчаиваться. Ну, еще чуть-чуть, Ну-ка посмотрим. Большие дары часто пугают. Любовь, талант ведь требуются целой отдачи. Да мы все не бесталанны, но мера-то отдачи у каждого из нас маленькая или средняя, или большая. В большинстве своем мы зарываем таланты, как говорят, в вас умер великий парикмахер, в вас умер великий агроном, в вас умер великий художник. Как понять родителям, что талант это не просто одаренность, что это нужно все развивать, что нужно жертвовать чем-то ради таланта? Да, ну, вы знаете, искусство требует жертв. Спросите родителей, которые водят на фигурное катание своего 6-летнего ребенка, уже зачисленного в резерв олимпийской сборной. Так у него вся жизнь проходит на катке. И я, кстати, отношусь с большим скепсисом к принесению ребенка в жертву профессиональному спорту или великому искусству, если ребенок при этом не имеет нормальной детской жизни. Почитайте книгу Полины Осетинской, талантливой пианистки, что папаша с ней творил, привязывая ее ногу к роялю, к педали. Вот уметь так воспитать ребенка, чтобы он понимал этот дар свыше тебе сообщенный, и ты призван этот дар развить, чтобы отдать его людям ко славе Божией. Да, посмотрите на преподобного Андрея Радонежского, иконописца, который вообще не подписывал своих произведений, Андрей Рублев. Ясно, достигший степеней известных, непередаваемой точности линии, гармонии, чувство пропорции, золотого сечения. Он не был озабочен тем, чтобы подписать свое творение, зная, кому он его посвящает. Ну вот видите, дорогие друзья, мы сегодня немножко затянули дело, но, по-моему, разговор достаточно интересный, правда? Галя с болота, правда интересный разговор? Вот, даже Аленка до сих пор сидит и по инерции машет ручкой, хотя у нее уже мышечная усталость должна бы накопиться, по-моему. Митрополит Вениамин Фетченко в последнюю встречу с отцом Иоанном Крестьянкиным преподал такое наставление будущему всероссийскому патрию. Пора нам всем понять, что мы являемся существенной ненужностью никому, кроме Бога. Как-то грустно от этих слов. Как их правильно понимать? Неужели все отношения между людьми в этом мире обречены быть ненужностью? Дорогие друзья, я тоже в свое время слышал эти слова и не очень их понимал. Сейчас, мне кажется, какое-то разумение пришло. Счастье – это когда ты нужен, да? Расхожая формула. Мы все нужны друг другу. Чем богаты, тем и рады. Что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то твое. Все эти речения говорят о том, что человек, по определению Василия Великого, это существо кроткое и общественное. И, конечно, сама притча о талантах и другие притчи говорят о том, что мы должны богатеть не во имя своей, а во имя Божие, то есть как неверный домоправитель, помните, скостил долги с того, кто пшеницу получил и масло получил от домовладыки. Мы призваны почитать себя не своей собственностью, а Божьей. И если чем-то нас Бог одарил, то одарил не ради себя любимого, не ради тебя любимого, а ради тех, с кем ты общаешься. И поэтому будем насаждать любовь как сад, и будем как пеликан отщипывать от себя кусочки плоти и кормить этой плотью маленьких пеликанят, я образно выражаюсь. Но возвратимся к митрополиту Вениамину Фетченкову. О чем же он говорит? он говорит о том, что мир – это большой обманщик. Как сегодня я встретил близ храма всех святых старушку 87-летнего возраста, она сидела в инвалидной коляске и все повторяла: «Все пройдет, и это тоже пройдет». Такая удивительная старушка по имени Маргарита. «Все проходит, и это тоже пройдет». Помните надпись у царя Соломона на кольце? Я удивился, как это она меня прямо-таки вразумила. Итак, мир – это великий обманщик, он занимает все наше внимание. Иногда мы с ног валимся в наших альтруистических, благородных затеях, служениях. Нам времени хватает все объять и всех обнять. Но важно при этом не забывать досветиться имя Твое, Господи. Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет, дурная голова ногам покоя не дает. Упразднитесь и уразумейте, яко аз есмь Бог. Служение Богу, помимо того, что руками и ногами мы служим ближним, требует сосредоточенности, покоя, внимания, тишины и уединения. Господь ждет от нас внимания к себе самому. Господь хочет, чтобы мы вошли туда, ибо там есть Царство Небесное, там оно открывается. Итак, мир нас занимает. Подчас с головой мы окунаемся в государственную, церковную, социальную, благотворительную деятельность. Но мир очень хитрый. Он знает, что не вечно мы будем крутиться, как юла, как белка в колесе. Летит стрела и падает казак. Чуть там кровяное давление 250 жахнуло. Чуть что-то перемкнуло в каком-то сосудике головы, чуть вдруг поджелудочная взбунтовалась, чуть аорта какая-то, аневризма аорты, да, и прочие страсти-мордасти, тюк, и нет человека, и жизнь оказывается словно пар, поднимающийся от лица земли, и мгновенно ты переселился в вечность. И об этом-то и говорит митрополит Вениамин. Служение людям прекрасно, но во славу Господа. И день седьмой Господу Богу твоему. 6 дней делай, то есть вращайся в этом земном мире, а день седьмой – это там, в глубинах твоей души, где должна совершаться денно-ночная служба Богу, предстояние Творцу. И хорошо вот эти 6 дней трудиться в ту меру, в какую это углубляет твое самовоззрение, ты возрастаешь в предстоянии Богу чистым умом и сердцем. Мы – существенная ненужность. Вот ты умер, сколько о тебе будут вспоминать? Ну, первые 3 дня, понятно, на отпевание соберутся. Вот скоро настанет мой праздник, последний и первый мой пир. Душа моя горестно взглянет на здешний покинутый мир. Умоют меня и причешут, и будут каноны читать, да? Через неделю, ну, на 9-й день, может, соберутся панихиду послужить. На 40-й день, да, придут пирожков поесть, конечно, пирожки нас соберут. Через годик еще как-то там найдутся, там пару фанатов поедут на Перепеченское кладбище. Вот, у вас там Ольга ван Рай, видите, вы райский человек, да? Ну, а через 15 лет, ну, может быть, где-то в библиотеке оцифрованной найдется брошюрочка, где будет написано: да, жил такой Иван Иванович Добчинский, хороший был человек, но не без недостатков. А через 30 лет только профессора, изучающие какую-то специализированную область, может быть, в большой советской энциклопедии там напишут петитом подстроить примечание. Иван Иванович Добчинский, знаток растениеводства, вывел новый сорт горошка, который все равно размножался по закону Менделя, старого еврея. Вот. А через 100 лет, братцы мои, ни зум-конференции, ни уважаемых наших пользователей, ни Алёши Юркевича, на почту которого вы можете присылать свои умные вопросы, ни Сергия нашего дорогого Колупаев, ни батюшки Артемия, все мы уже будем там далеко, тучки небесные, вечные странники, цепи лазурную, цепи жемчужную. И только Господу мы и нужны, который простирает нам объятия со креста, который нас видит и слышит и любит, в единение с которым мы вступаем верой, покаянием, молитвой, трудами, по очищению сердца. И только один Господь нас не кидает, не предает, не оставляет. Он любит нас вечной и божественной любовью. Он и вводит нас в эту вечность уже здесь, на земле. И еще об этом мы могли бы поговорить, господа, если бы не санитарные нормы. По санитарным нормам мы наш регламент превысили уже критическое, по-моему, метка 22 часа 28 минут. В следующий раз вы просто не захотите подключиться к конференции и скажете, ну это атас, то есть это конец всего. 2,5 часа слушать эти песни, простите, но я человек земной, мне просто хочется вскрыть консервы, элементарно поесть тушенки. Чего я вам и желаю. Христос воскресе, воистину воскресе.